Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В России готовится законопроект о трудовых мигрантах. Могут ли появиться новые четко сформулированные обвинения против бывшего полковника Юрия Буданова? В Атлантике продолжаются поиски в районе катастрофы самолета А-330 компании Air France. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Федеральная миграционная служба России намерена разделить трудовых мигрантов на три категории приезжих работников. Готовится законопроект о трудовых мигрантах, а для координации действий различных ведомств создана уже специальная правительственная комиссия. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
О нововведениях в Федеральной миграционной службе в интервью «Независимой газете» рассказала статс-секретарь ФМС Екатерина Егорова. Безвизовый въезд мигрантов в Россию намерены разделить на три потока. К первому будут относиться мигранты, которые имеют среднее профессиональное и высшее образование, которые приезжают в страну по приглашению работодателя. Таким работникам государство будет сразу же выдавать вид на жительство, а работодатель будет обязан обеспечивать их рядом социальных гарантий. Во второй поток попадут работники любой квалификации, которые приезжают в страну без какой-либо договоренности с работодателем. Что ожидает эту группу в Федеральной миграционной службе, не уточняют. В пресс-службе ведомства заявили, что прокомментировать нововведение пока что никто не готов. Зачем мигрантов разделяют на группы и к чему это может привести? На эти вопросы отвечает председатель комитета «Гражданское действие» Светлана Ганушкина.
Я думаю, что это осуществление той давнишней идеи, что нам нужно принимать людей высокой квалификации, высокой культуры, и вот только они нам и нужны, и мы должны помочь устроиться здесь, в России. Дело в том, что у этих людей нет таких больших проблем, как у вот этой вот категории приезжающих работать на самые простые работы и тех, из кого, собственно, формируется целая армия трудовых мигрантов нелегальных, составляющих основную проблему в России. То, что предлагается, этой проблемы не решит, к сожалению. Потому что в России создалась уже основательная система, когда работодатели берут нелегалов, и это им выгодно. Эти нелегалы получают гроши и используются фактически как рабы, иногда не получают ничего. Вот основное обращение к нам – это не выплата заработной платы. А второе, наверное, на втором месте – это жестокое обращение. Рынок таких вот рабочих мест, он есть, и он всегда будет заниматься этими людьми. И, насколько я понимаю, правильно было бы, поскольку такая система уже создана, ее легализовать.
Удивляет, что в интервью «Независимой газете» Екатерина Егорова заявляет о трех категориях мигрантов, однако кто входит в третью, последнюю, статс-секретарь ФМС не уточняет. Вероятно, в этот поток будут входить так называемые нелегалы. Такого мнения придерживается председатель форума переселенческих организаций, правозащитник Лидия Графова.
Я имею право сказать, что отношение к первому потоку, которое собирается реализовать ФМС, радует, потому что действительно, когда хорошая профессиональная каналы приезжают и заставляют сдавать там на СПИД и так далее в диких очередях. И это все очень отпугивающе звучит. Такая только беда, что таких вот хороших людей, безвизовиков, хороших профессий очень мало едет в Россию. А так было бы здорово. Что касается второго и третьего потока, третий вообще не называется. Второе все как было, а здесь это очень жаль, потому что здесь очень много пока что прорех таких тупиковых моментов, которые в законодательстве нуждаются в реформировании. Ну, что касается третьего, я не знаю, или же это ошибка, напрасно Екатерина Юрьевна сказала про три потока, или же это просто такая фигура умолчания, имеется в виду, возможно, нелегалы, или же люди, которые по патентам будут работать. Вообще-то, примерно, это одно и то же, потому что сегодня считается, что около половины, может быть, и более трудовых мигрантов в России работают нелегально, но они все-таки работают, они работают у частных лиц, как и во всех странах мира. Люди, работающие, мигранты, работающие у частных лиц, ну, в общем-то, как правило, не имеют особого правового статуса. Сейчас разработан закон о патентах, дай бог, чтобы он разумно как-то реализовался. Только нужно строить догадки. Очень жаль, что никаких новшеств в такое трудное для прохождения, трудную дорогу трудовых мигрантов, которым приходится въехать без виз, потом здесь у нас ходить долго-долго, дважды получать разрешение на трудовую деятельность, что никаких нововведений миграционной службы не спешит вести. А это необходимо, потому что это основное, это, наверное, 90% приезжающих к нам людей, которые, несмотря на кризис, все равно нужны России. И относиться к ним нужно как можно бережнее, потому что скоро их может не быть. Они уедут в другие страны, если мы будем так нелюбезно их встречать. Ну, здесь особенно ксенофобия имеется в виду.
Еще одно нововведение в миграционной службе – введение патентов для трудовых мигрантов. С помощью них ФМС намерены контролировать труд иностранцев. Патенты сроком на месяц планируют продавать за 1000 рублей, а приобретать их обяжут мигрантов, работающих у частных лиц, например, садовников и детских нянь, говорит Светлана Ганушкина.
Я не знаю, что это значит патент. Это значит, что няни можно будет взять только на работу человека, имеющего определенное образование, что ли? И это ведь довольно странно, правда? Когда выбирают себе няню для ребенка, то ее выбирают не по наличию образования, а по каким-то человеческим качествам. И вполне может устраивать самая простая женщина, приехавшая, например, с Украины, которая по-русски говорить может и хорошо к ребенку относится. Если будет требоваться, чтобы эта няня купила за большие деньги на месяц патент, то представьте себе, сколько маме будет стоить эта няня. Потому что, конечно, это ляжет не на самого мигранта, а на его вот как раз добросовестного работодателя. К чему приводят такие строгости? Они опять приводят к нелегальному труду. Будет жить какая-нибудь украинка, будет ездить туда-сюда каждый 3 месяца. Ну, а дальше она будет работать. Ну, пойди докажи, работает она или нет. Ну, просто она по дружбе помогает этой маме. Эти меры, во-первых, они должны быть меры направлены на легализацию уже существующей ситуации. Потому что ее изменить каким бы то ни было законодательным актом невозможно. Ее нужно легализовать, ввести в законное русло, победить в этой области коррупцию всяческую и уже после этого думать, как ее построить иначе.
В начале июня для координации работы различных ведомств, которые так или иначе сталкиваются с мигрантами, была создана специальная правительственная комиссия. Ее состав пока что не определен, но предварительно в нее должны войти представители МВД, Минздрав соцразвития, Роспотребнадзора, заявила статс-секретарь миграционной службы Екатерина Егорова. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы» и далее в нашей программе ряд интересных репортажей, связанных с вмешательством властей в региональные экономические кризисы, часто вызванные противостоянием руководства предприятий и работников. Речь идет о таких градообразующих предприятиях или заводах, как, например, самый нашумевший из них – это предприятие в городе Пикалево в Ленинградской области. Но пока вы слушаете «Время свободы», в Москве 17:15, коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода», новости.
Прокурор по уголовному делу в отношении Бориса Березовского в ходе прений в Красногорском суде Москвы попросил приговорить бизнесмена заочно к 15 годам лишения свободы. Березовский и другой подсудимый Юлий Дубов обвиняются в хищении средств компаний «АвтоВАЗ» и «Логоваз». Бывший полковник Юрий Буданов допрошен военными следователями в качестве подозреваемого по делу о похищении и убийстве нескольких жителей Чечни. На допросе Буданов полностью отрицал свою причастность к каким-либо преступлениям. Президент России Дмитрий Медведев прибыл с рабочей поездкой в Дагестан. Работники Байкальского целлюлозно-бумажного комбината прекратили голодовку, поскольку им начали выплачивать долги по зарплате. В провинции Кунар на северо-востоке Афганистана в результате взрыва сегодня погиб ребенок и около 50 человек были ранены. Неизвестный бросил гранату в толпу в тот момент, когда рядом проходила американская автоколонна. Бывший акционер ЮКОСа Владислав Чернышов подал иск к экс-руководителю компании Михаилу Ходорковскому и ее бывшему крупнейшему акционеру Леониду Невзлину. Сообщается, что Чернышов требует возместить ему моральный и материальный ущерб от развала компании в размере 936 тысяч рублей. В Грузии оппозиция сегодня проводит манифестацию у здания МВД и Генпрокуратуры с требованием освободить своих задержанных активистов. Я хочу напомнить, что все наши новости, как всегда, на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Там же специальные рубрики и проекты «Радио Свобода», такие как «Запад-Восток», «Мнение наших экспертов» и многое-многое другое. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А мы продолжаем нашу программу «Время свободы». Визит премьер-министра Владимира Путина в Пикалево вернул этому городу двухмесячную задолженность по зарплате и горячую воду. Градообразующие предприятия пока по-прежнему стоят. Производство на всех трех остановленных предприятиях города Пикалево планируется запустить через 7-10 дней примерно, хотя стороны пока так и не договорились о поставках сырья. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Камнем преткновения в договорном процессе между заводами «Базалцемент» Пикалево и «Пикалевский цемент» оказались поставки сырья, которое является побочным продуктом производства завода «Базалцемент». Сразу после появления в Пикалево премьер-министра Владимира Путина Гордиев узел, парализовавший жизнь в городе, казался чудесным образом разрубленным. Во-первых, внезапно нашлись деньги, и рабочим сразу выплатили зарплату за два месяца. Во-вторых, по приказу и под грозным оком высокого лица Олег Дерипаска подписал соглашение о возобновлении работы заводов. Люди аплодировали Путину, появившемуся перед ними после осмотра заводов, которые, кстати, показались ему запущенными. Профсоюзные лидеры выражали удовлетворение, поскольку наконец было сделано то, на чем они так долго и безуспешно настаивали. Производство должно быть восстановлено по традиционной нефилиновой схеме, объясняет глава территориальной организации профсоюзов Петербурга и Ленинградской области Юрий Стрелков.
Это решение принято, соглашение подписано, и подготовка к этой работе уже началась. Было принято решение в течение трех месяцев работать по согласованным ценам, временным ценам. И ежели постоянные цены в ходе этой трехмесячной работы не будут найдены, и работа всего комплекса не будет продолжена по этой же цепочке, нефилиновой цепочке, то тогда будет принято решение о национализации, возможно, или каких-то других мерах.
Между прочим, национализация, по мнению экспертов, была бы только выгодна Олегу Дерипаске, которому убыточный завод «Базалцемент» достался, можно сказать, просто в нагрузку к другим предприятиям. Пока что на «Базалцементе» сообщают, что, несмотря на сделанное предложение, никакой договоренности с «Евроцементом» нет, так что придется отгружать сырье у себя, терпя дополнительные убытки. А в «Евроцемент Групп» говорят, что окончательного предложения о ценах на поставки сырья нет. Зато известно, что для возобновления производства глинозема, цемента, соды и поташа на предприятиях Пикалево правлением Федеральной службы по тарифам уже утверждены исключительные тарифы на железнодорожные перевозки со станции Апатит на станцию Пикалево-2 сырья нефилинового концентрата. Скидка на эти перевозки может достигать 30%. Возможно, через три месяца станет ясно, жизнеспособно ли соглашение о возобновлении производства, подписанное в присутствии Путина. Но одна хорошая новость в Пикалево все-таки есть. Горячая вода в квартирах появилась. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Ну и в продолжение этой темы, начатой нашим корреспондентом в Ленинградской области Татьяной Вольской, большинство российских регионов в этом году не выполнит свои бюджетные обязательства. В Минрегионе говорят о нежелании их властей реагировать на кризис. Эксперты же указывают на изначальную порочность жесткой вертикали. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Еще до кризиса финансовое положение многих российских регионов, дотационных в большей степени, было далеко не безупречным. С ухудшением экономической ситуации в большинстве из них уже начались серьезные социальные проблемы, в том числе задержки выплат заработной платы. На этом фоне Министерство регионального развития прогнозирует в этом году еще большие трудности при финансировании текущих расходов. Однако правительство обещает регионам предоставление бюджетных кредитов. Насколько реально исполнение этого обещания, я спросила у члена Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Павла Медведева.
У меня такое впечатление, что центр готов сейчас поддержать регионы. Единственное, чего он хочет, это сотрудничество. Естественно, из Москвы видеть каждую проблему, которая возникает в регионах, невозможно. Поэтому требуется сотрудничество властей региональных. Не всегда это сотрудничество обеспечивается.
В чем должно выражаться это сотрудничество?
сообщать, что происходит, советоваться по поводу действий. Дело в том, что у центра не бесконечное количество денег, и залить деньгами проблемы он совершенно не в состоянии. Но рационально себя вести он может, и мне кажется, что и ведет.
Можете с уверенностью сказать, что центр сможет выделять регионам бюджетные кредиты?
С уверенностью это могу сказать. В принципе, вопрос в мере. Регионы, конечно, должны изыскивать все резервы, которые только возможно, потому что у центрального бюджета проблемы тоже есть. Сбор налогов уменьшился очень заметно.
Налоги есть тот камень преткновения, не дающий российским областям развиваться успешно. Кроме того, практика поддержания социальной сферы на плаву за счет регионов существует вот уже несколько лет, напоминает научный руководитель Высшей школы экономики Ирина Ясина.
При этом никаких источников финансирования передано не было. Все налоги у нас, преимущественно все, собираются в центр. Тут такая жесткая вертикаль действует, что налоги собираются в регионах, в центр отправляются, а потом регионы должны идти и клянчить. Дайте мне, пожалуйста, денежек, а мне нужно больницу построить, а мне нужно дорогу построить. Это поручная система изначально. И много раз мы говорили о том, что обязательно должна быть налоговая база региональная, сильная, крупная. Это и основа местного самоуправления. И на самом деле основа демократии, потому что как может человек ответственно выбирать себе власть местную, если он никоим образом эту власть потом не может ни о чем попросить. Эта власть абсолютно получается бессмысленна, потому что она все равно идет клянчить что-то у центра.
Чем же грозит невыполнение бюджетных обязательств российским регионам? В первую очередь сокращением финансирования важнейших социальных программ, в том числе в сфере здравоохранения и образования, считает научный руководитель Высшей школы экономики Ирина Ясина. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
В понедельник президент Обама впервые был вынужден перейти к публичной защите своих планов государственного стимулирования экономики, обещая, что гигантские суммы, брошенные правительством на создание рабочих мест, помогут предоставить работу 600 тысячам американцев уже этим летом. Новые громкие заверения со стороны Белого дома потребовались после того, как стало ясно, что прежние надежды администрации на то, что ей удастся сдержать рост безработицы, оказались несостоятельными. Уровень безработицы в мае достиг почти 9,5%, в то время как Белый дом заверял, что с помощью государственных расходов он не допустит пересечения безработицы уровня 8%. Первая значительная осечка беспрецедентной программы стимулирования экономики дала повод для новых вопросов об эффективности государственного стимулирования экономики. Вот что говорит профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
За первые 100 дней администрации Обамы на создание рабочих мест и производственные проекты потрачено 44 миллиарда долларов. Утверждается, что за эти деньги было либо создано, либо сохранено 150 тысяч рабочих мест. Простая арифметика показывает, что одно рабочее место в таком случае обходится в 293 тысячи долларов. Средняя заработная плата в Соединенных Штатах 45 тысяч долларов. То есть рабочее место стоит, скажем, в 6-7 раз больше, чем то количество товаров и услуг, которые производит работник в Соединенных Штатах. То есть это выброшенные деньги. Объясняется это как раз тем, что меры экономической политики достаточно неэффективны. Федеральная резервная система со своей стороны пытается увеличить кредит в экономике, но кредит продолжает падать. Сейчас предприятия начали увеличивать выпуск облигаций, которые позволили бы им финансировать свою деятельность. Но вот то, что правительство государство тратит очень много, начало поднимать проценты, и поэтому предприятиям в будущем будет очень трудно.
Американские новостные агентства только что сообщили о том, что президент Медведев предрекает более быстрое экономическое выздоровление России, чем ожидалось. Значит ли это, что в России подобные меры все же работают?
По официальной российской статистике никаких оснований для оптимизма нет. За первый квартал 2009 года валовый внутренний продукт упал на 9,5% по сравнению с 2008 годом, с тем же периодом. Промышленное производство упало на 15%. Инвестиции упали на 15%, что означает, что на будущее перспективы весьма мрачные. За 2009 год количество денег в экономике упало на 9%, что означает, что на будущее перспективы мало привлекательные. Возможно, президенту России известна какая-то статистика за май, ему докладывают, а мне нет.
Это был профессор Михаил Бернштам. Соединенные Штаты пытаются организовать перехват и проверку судов и самолетов, доставляющих грузы в Северную Корею. Цель – не допустить транспортировки ядерных материалов и военной техники. Как считают эксперты, такая мера может стать ключевым фактором в попытках убедить Пхеньян отказаться от ядерных работ, рассказывает Ян Рунов.
О том, что такие меры рассматриваются, сказала госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон в интервью телекомпании ABC. В Америке опасаются, что если не удастся остановить Северную Корею в ее стремлении к ракетно-ядерному оружию, то вся Северо-Восточная Азия окажется охваченной гонкой вооружений. Япония уже дала понять, что может пересмотреть отказ от создания собственного ядерного оружия. Администрация президента Обамы, видимо, не намерена более идти на уступки Пхеньяну. Министр обороны Соединенных Штатов Роберт Гейтс, осматривая противоракетные установки на Аляске, которые предназначены для отражения ракетной атаки со стороны Северной Кореи, сказал: «Я устал покупать одну и ту же лошадь дважды». Другими словами, министр устал дважды наступать на те же грабли, на которые уже наступали и президент Клинтон, и президент Буш. В последние 16 лет политика Соединенных Штатов в отношении Северной Кореи строилась на убеждении, что Пхеньян готов отказаться от своего небольшого арсенала ядерного оружия в обмен на нефть, ядерные электростанции, продовольственную помощь и гарантии, что Соединенные Штаты не будут пытаться свергнуть северокорейский режим. Эксперт по проблемам Северо-Восточной Азии, сотрудник Вашингтонского фонда наследия Брюс Клингнер, считает, что администрация Обамы сделает все возможное, чтобы действовать в рамках ООН. Соединенные Штаты приложат усилия к тому, чтобы Совет Безопасности принял резолюцию, в которой был бы предписан перехват северокорейских судов, если они нарушают постановление ООН. Пункт о перехвате и инспекции Соединенные Штаты и Япония пытались ввести в резолюцию 2006 года, но Китай отверг это предложение. Первостепенная задача сейчас – убедить Китай изменить свою позицию в отношении Пхеньяна. Необходимо объяснить Пекину, что нынешняя стратегия не удерживает Пхеньян от провокаций. В интересах Китая максимально усилить давление на Пхеньян. Брюс Клингнер из Фонда наследия считает, что иначе Китай столкнется с нежелательным для него ростом военного присутствия Соединенных Штатов в регионе и милитаризацией Японии.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший полковник Юрий Буданов допрошен военными следователями в качестве подозреваемого по делу о похищении и убийстве нескольких жителей Чечни. Как сообщил представитель Следственного комитета, на допросе Буданов полностью отрицал свою причастность к преступлению. Прокурор по уголовному делу в отношении Бориса Березовского в ходе прений в Красногорском суде Москвы попросил приговорить бизнесмена заочно к 15 годам лишения свободы. Как Березовский и другой подсудимый Юлий Дубов обвиняются в хищении средств компаний «АвтоВАЗ» и «Логоваз». Президент России Дмитрий Медведев прибыл с рабочей поездкой в Дагестан. Его сопровождает директор ФСБ Александр Бортников, который докладывает президенту о ситуации в республике. Работники Байкальского целлюлозно-бумажного комбината прекратили голодовку, поскольку им начали выплачивать долги по зарплате. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», деньги получили пока около 500 человек. В провинции Кунар на северо-востоке Афганистана в результате взрыва сегодня погиб ребенок, и еще около 50 местных жителей ранены. Шеф полиции провинции Кунар сообщил, что неизвестный бросил гранату в толпу в столице. провинции в городе Асадабад в момент прохождения американской автоколонны. В Новосибирске сегодня проходит пикет в защиту организатора ежегодной молодежной акции «Монстрация» художника Артема Лоскутова. Бывший акционер «ЮКОСа» Владислав Чернышов подал иск к экс-руководителю компании Михаилу Ходорковскому и к ее бывшему крупнейшему акционеру Леониду Невзлину. Чернышов требует возместить ему моральный и материальный ущерб от развала компании в размере 936 тысяч рублей. В Грузии оппозиция сегодня проводит манифестацию у здания МВД и Генпрокуратуры с требованием освободить всех своих задержанных активистов. В Вене в штаб-квартире МАГАТЭ сегодня предварительный отбор кандидатов на пост директора агентства. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В 10 вечера по московскому времени в нашем эфире всегда со вторника по пятницу программа «Время и мир». И сейчас со мной в студии ее хозяйка, редактор и ведущая Ирина Лагунина. Ирина, здравствуйте.
Добрый день.
Ирина, очень хочется узнать, о чем именно пойдет речь в вашей программе сегодня. Как всегда, будут несколько тем, будут и российские, и международные. Но, насколько мне известно, основной упор сделан на анализе недавних выборов в Ливане. Результаты очень интересные, мы о них говорили в наших новостях, но поскольку в программе «Время и мир» всегда глубокий анализ новостей, вот мне хочется от вас, и я думаю, всем услышать, что же мы будем анализировать. Пожалуйста.
Ну, вы действительно правы, сегодня первая тема, которую мы затрагиваем, это очень любопытные результаты выборов в Ливане. Выборы прошли в воскресенье, и как-то для европейских журналистов эти выборы, их немножко затмили выборы в Европарламент, что на самом деле совершенно несправедливо, потому что ливанские выборы знаменовали собой определенную ступеньку в развитии Ближнего Востока, как это сейчас определяют. Дело в том, что впервые так явно, не по количеству депутатов, впрочем, но по раскладу политических сил и по поддержке в обществе, так явно проиграла так называемая партия Бога, а кто-то называет ее террористической организацией, Хезболлах. На самом деле в Ливане она политическая партия, которая представлена в парламент 12 депутатами и энным количеством поддерживающих депутатов. Но вот сейчас это количество сократилось на одного, но что не выглядит впечатляющим, конечно. Но, с другой стороны, возросло присутствие так называемой коалиции 14 марта. Это коалиция христиан, суннитов и друзов, которые на прошлых выборах шли вместе с партией Хезболлах, а на этих выборах примкнули к прозападному блоку. Почему это произошло? Вот это мы попытаемся проанализировать сегодня в программе, также и как будет реагировать на это Хезболлах. Дело в том, что в прошлом очень часто Хезболлах не в состоянии повлиять на политическую ситуацию через политические институты в стране, вела себя самостоятельно и самостоятельно брала контроль над развитием Ливана. Это ярчайшим образом проявилось в тот момент, когда были захвачены израильские солдаты, Израиль начал войну. То есть Хезболлах определила четко политику Ливана и будущее на ближайшие годы этой страны. Вот как она себя поведет сейчас, это вопрос, конечно, открытый. Пойдет ли она на явные провокационные действия или успокоится на том, как сейчас, что она признала свое поражение на выборах.
Ирина, спасибо. Я еще раз напомню слушателям, что очередной свежий выпуск программы «Время и мир» слушайте сегодня в 10 часов по московскому времени. Редактор и хозяйка программы, моя коллега, международный обозреватель «Свободы» Ирина Лагунина. А мы продолжим нашу программу «Время свободы». Бразильским военным удалось обнаружить уже 24 тела погибших в недавней авиакатастрофе самолета А-330 в Атлантике. Также нашли часть хвостового оперения аэробуса и сейчас надеются обнаружить лежащие на большой глубине бортовые самописцы. Я напомню, что самолет французской авиакомпании Air France, летевший в прошлый понедельник из Рио-де-Жанейро в Париж, исчез над Атлантическим океаном примерно в 1100 километрах от бразильского побережья. На борту были 228 человек. С последними новостями о поисковых работах Кирилл Кобрин.
Телеканалы и интернет-сайты всего мира обошли кадры, на которых бразильские водолазы извлекают фрагмент хвоста. На нем отчетливо виден логотип Air France. Работы в месте предполагаемого крушения лайнера ведутся очень активно. Некоторые страны отправляют туда специальную технику. Уже доставлены два американских устройства для прослушивания на большой глубине, в дополнение к двум таким же французским аппаратам. Они могут в течение 30 дней улавливать сигналы, исходящие из объекта, который находится на глубине до 6000 метров. Специалисты надеются таким образом найти так называемые «черные ящики», которые должны покоиться на дне океана. Район, где обнаружены обломки самолета и тела, находится примерно в 1000 километров на северо-восток от бразильского острова Фернанду-ди-Норонья. Пока нет достоверных известий о том, что стало причиной катастрофы. Высказываются самые разные версии. В частности, министр транспорта Франции Доминик Буссеро предположил, что в полете обледенелись сенсоры, и самолет приблизился к зоне бури в ситуации, когда пилоты не знали, на какой скорости они летят. Министр считает, что причиной трагедии стало совпадение двух неблагоприятных факторов – погодного и технического. Примерно та же точка зрения на трагедию аэробуса и у американских специалистов. Вот что сказал в интервью телекомпании CNN эксперт по безопасности авиалайнеров капитан Джон Кокс. Я думаю, что погодные условия не были единственной причиной катастрофы. То, что произошло, есть результат целой серии событий, и как только мы проследим эту цепь, мы поймем причины. Все, что мы сейчас знаем, это то, что диспетчеры вдруг стали получать множество противоречивых сигналов, которые посылал самолет. Это могло стать следствием самых разнообразных вещей, в частности, проблем с мониторами скорости. Однако непонятно, почему пилоты не смогли уяснить, что эти мониторы не в порядке. Инструкции предполагают в таких случаях специальные меры. И вот вопрос, почему эти меры не были приняты. Вот это следует расследовать особенно тщательно. Так считает американский авиационный эксперт Джон Кокс. Из 216 пассажиров, летевших рейсом 441 Рио-де-Жанейро-Париж, 61 гражданин Франции, 58 бразильцев, 26 немцев. Сообщается об одном гражданине России. Среди погибших известные бизнесмены, политики и музыканты. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы». Бывший полковник Юрий Буданов, допрошенный военными следователями в качестве подозреваемого по делу о похищении и убийстве нескольких жителей Чечни, отрицает свою причастность к преступлению. Об этом во вторник сообщил представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин. Напомню, Буданов в 2003 году был приговорен к 10 годам заключения за убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой и недавно вышел на свободу. Теперь он подозреваемый по новому уголовному делу. Родственники пропавших и погибших чеченцев и правозащитники считают, что у следственных органов много возможностей доказать вину Буданова. Над этой темой работала моя коллега Любовь Чижова.
Недавно освободившегося из мест лишения свободы Юрия Буданова, который был приговорен к 10 годам заключения за убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой, подозревают в убийстве еще 3 чеченцев. Родственники погибших заявляют, что в 2000 году, когда полк под командованием Буданова контролировал блокпост у села Дуба-Юрт, там были задержаны Виса Арсанукаев, Хусейн Дидаев и Ваха Титаев. Военные посадили их в боевую машину пехоты БМП и увезли в неизвестном направлении. Через месяц тела задержанных были подброшены на кладбище села Тангичу Урус-Мартановского района. Тогда военная прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело по факту исчезновения и убийства людей. Но теперь Юрию Буданову грозит новое уголовное преследование. По сообщению представителей прокуратуры, Буданов свою вину отрицает. Вот что думает по этому поводу руководитель правозащитного центра Чеченской республики Минкаил Энжиев.
Буданов отрицает и будет отрицать, потому что на его совести не только Эльза Кунгаева и эти 3 убиты. Я уверен, что шлейф будет еще длинный. Дело в том, что Буданов, полковник российской армии, человек, который был туда направлен для того, чтобы защищать мирных граждан, занимаясь пьянством и разбоями, похищал и убивал вот этих мирных жителей. Потому что для него была дана внутренняя установка, что каждый чеченец – это бандит и убийца. Он руководствовался именно этим. Скажу следующее. Следственный комитет должен тщательно разобраться во всем. А вина Буданова должна быть доказана, потому что именно Буданов похищал эти. этих людей. И после посещения этих жителей, которые нашли на окраине, а точнее на кладбище, на окраине селения Санкт-Петербург, он имеет прямое отношение. Я считаю, что именно Буданова пытал и убивал, и именно по его приказу их туда и выбросили.
Больше 9 лет назад сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов принимал заявление от родственников похищенных чеченцев, позднее найденных убитыми. Он полагает, что у следствия есть все возможности доказать причастность к этим преступлениям Юрия Буданова.
Это не последние, но одни из первых вот таких групповых исчезновений людей в ходе так называемой контртеррористической операции в Чечне. В то время это была практически единственная дорога для выхода мирных жителей из гор. Будановский 160-й танковый полк стоял как раз на выходе из Аргунского ущелья, и на этом блокпосту 3 группы людей были задержаны. Потом 3 из задержанных были найдены убитыми там, куда перебазировался 160-й танковый полк, в районе села Танличо. Кстати, нашел эти тела, если не ошибаюсь, Виса Кунгаев, отец убитой Будановым девушки. Так вот, казалось бы, очевидное обстоятельство. Если у вас люди исчезают в одном месте расположения полка, а находят их в новом месте дислокации, причем убитыми, со следами пыток, со связанными проволокой руками, казалось бы, что еще нужно? Однако в то время российская прокуратура, мягко говоря, неохотно возбуждала уголовные дела по исчезновениям людей. Если не ошибаюсь, только к осени 2000 года по этим эпизодам были возбуждены уголовные дела. Кроме того, военная прокуратура, которая единственная могла расследовать такие дела, производство их не принимало. Даже в случаях более очевидных, чем эти исчезновения на блокпосту в Аргунском ущелье.
Что позволяет вам утверждать, что вот к этим исчезновениям людей в 2000 году в Чечне был причастен Юрий Буданов?
К этим исчезновениям людей был причастен полк, которым командовал Юрий Буданов. То есть блокпост был в зоне, контролируемой 160-м танковым полком. На этом блокпосту исчезают люди. Потом 3 из исчезнувших находят убитыми в новом месте дислокации этого 160-го танкового полка в районе села Танличу. Можно предполагать, что их перевезли, может, мертвых, не знаю, при передислокации полка. Вот это уже серьезнейшее основание для подозрений.
Как вы думаете, почему именно сейчас Следственный комитет занимается этим делом, и как вы оцениваете перспективы расследования этого дела? Будет ли оно доведено до суда?
Почему именно сейчас это дело расследуется? Почему единственная называемая фамилия – это фамилия Буданова? Ну, тут много резонов. Буданова выпустили из-под стражи в январе этого года. Между прочим, еще когда Буданов не был осужден, об этом эпизоде было известно адвокатам потерпевших по делу Буданова. Абдулла Хамзаев, который вел это дело, брал только самый доказанный эпизод из всех тех, которых мог предъявить Буданову. И вообще Абдулла Хамзаев не надеялся на то, что Буданова осудят. Ну, максимум, чего он тогда ожидал, что его поддержат под следствием, а потом отпустят. Ну и, может быть, Хамзаев хотел предъявлять эпизоды один за другим, чтобы безнаказанный Буданов все-таки подольше просидел на предварительном следствии. Но замечу, что если дело о посещении убийства Эльзы Кунгаевой, оно было возбуждено достаточно быстро, понятно, почему оно было быстро возбуждено, когда с этим сюжетом приехали разбираться генералы, Буданов вел себя неадекватно, размахивал оружием, приказывал чуть ли не арестовать и расстрелять этих генералов. Ну, такого полковника вряд ли стоило отпускать. А дело об исчезновениях на этом блокпосту было возбуждено многими месяцами позже и потом, спустя несколько месяцев, приостановлено по статье 195 части 3 за невозможность обнаружения лиц, подлежащих привлечению к ответственности. Сейчас, когда Буданова выпустили, ну, вспомнили про эти дела, и слава богу, в конце концов, такого рода преступления не имеют срока давности.
По мнению Александра Черкасова, Юрий Буданов сегодня играет роль своеобразного козла отпущения. Его обвиняют в похищении и убийстве людей, к которым, теоретически, может быть причастен не только он. По данным правозащитников, рядом с местом, где были найдены убитые жители Чечни, базировался не только 160-й танковый полк под командованием Буданова. Там располагался штаб группировки федеральных сил «Запад», которым командовал генерал Владимир Шаманов. Туда также доставляли местных жителей, которые потом исчезали. Вообще же, по оценкам мемориала, за время второй чеченской кампании пропали без вести или были найдены убитыми от 3 до 5 тысяч чеченцев. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Бывший полковник Юрий Буданов допрошен военными следователями в качестве подозреваемого по делу о похищении и убийстве нескольких жителей Чечни. Как сообщил представитель Следственного комитета, на допросе Буданов полностью отрицал свою причастность к преступлению. Прокурор по уголовному делу в отношении Бориса Березовского в ходе прений в Красногорском суде Москвы попросил приговорить бизнесмена заочно к 15 годам лишения свободы. Березовский обвиняется в хищении средств компании «АвтоВАЗ» и «Логоваз». Работники Байкальского целлюлозно-бумажного комбината прекратили голодовку, поскольку им начали выплачивать долги по зарплате. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», деньги получили пока около 500 человек. Президент России Дмитрий Медведев прибыл с рабочей поездкой в Дагестан. Его сопровождает директор ФСБ Александр Бортников. Бывший акционер «Юкоса» Владислав Чернышов подал иск к экс-руководителю компании Михаилу Ходорковскому и ее бывшему крупнейшему акционеру Леониду Невзлину. Сообщается, что Чернышов требует возместить ему моральный и материальный ущерб от развала компании в размере 936 тысяч рублей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сегодня второй рабочий день 20-го юбилейного кинофестиваля «Кинотавр», который открылся в Сочи в минувшее воскресенье. И сейчас на прямой связи с нашей студией из Сочи обозреватель «Радио Свобода» Ольга Галицкая. Ольга, добрый день.
Добрый день.
А какие фильмы будут показаны сегодня? Давайте начнем наш разговор, так сказать, с будущего, а потом, может быть, поговорим о том, что уже было. Пожалуйста.
Сегодня в конкурсе два фильма. Это «Сказка про темноту» Николая Хомерики, фильм, который недавно с успехом был показан в «Особом взгляде» Каннского кинофестиваля, где любят Николая Хомерики, начиная с его первой ученической еще работы. А эта картина снята во Владивостоке, такая камерная небольшая история про одинокую девушку, девушка-милиционер, которая ищет мужчину в своей жизни, ищет любовь, ищет просто какой-то коммуникации с людьми. И ей сложно на этом пути, но все-таки заканчивается все хорошо. Это, собственно говоря, такая новелла, зарисовка, сделанная очень хорошо, и особый такой воздух придает ей именно город Владивосток, где природа великолепная сочетается с убогостью городских построек, жизни. И тем не менее, в этом есть какая-то надежда и какой-то свет, несмотря на то, что фильм довольно-таки мрачный по колориту и с использованием мобильным ненормативной лексики. Это вообще особенность нынешнего кинематографа, где вот этот язык улицы, который раньше считался крайне недопустимым для художественных произведений, теперь он есть в кино и по крайней мере, в случае с Николаем Хомерики это оправдано. Еще хочу сказать, что очень хорошо там сыграла Алиса Хазанова. Это впервые она играет главную роль и вполне вероятный претендент на лучшую женскую роль, на приз за лучшую женскую роль на нынешнем кинотавре. Хотя еще, конечно, всех фильмов мы не видели. А вторая картина – это «Миннесота». Это Андрей Прошкин, сын Александра Прошкина, нашего практически уже классика отечественного кино. Андрей Прошкин – режиссер, который умеет рассказать историю. И история у него происходит в провинции. Это история двух братьев, которые хотят вырваться из этого, из рутинного своего житья-бытия и поехать в Миннесоту, тем более, что такой шанс предоставляется одному из братьев. Он хоккеист. И интересна эта работа тем, что сценарий написал Александр Миндадзе, неизменный когда-то партнер Вадима Абдрашитова. Потом он стал пробовать свои силы сам самостоятельно в режиссуре. Кстати, сейчас именно в эти минуты проходит его мастер-класс на кинотавре Александра Миндадзе. Он учит молодых, что такое правильная кинодраматургия. И охотно сотрудничает с молодыми режиссерами. Я думаю, что это тоже очень интересно, потому что, еще раз скажу, Андрей Прошкин – человек, который умеет рассказать историю, а это очень важно.
Ольга, давайте мы вернемся вот ко вчерашнему дню. Очень хочется ваши впечатления услышать от того, что успели вы еще посмотреть.
Вчера были показаны два фильма. Это «Кислород» Ивана Воропаева. Иван Воропаев, ну, не люблю это слово, тем не менее, культовый драматург, модное театральное имя. Кстати, на нынешнем фестивале много режиссеров, которые перекочевали, перетекли в кино плавно из театра ДОК, такого направления, где даже не пьесы, а, как они сами говорят, тексты, свои современные тексты, они воплощали сначала на сцене, а теперь вот на киноэкране. Иван Воропаев в свое время был отмечен на Кинотавре, не только на Кинотавре, еще и в Венеции за свою дебютную картину «Эйфория». А теперь он экранизировал свою вот самую знаменитую пьесу. Но это даже такое не вполне кино, это скорее видеоарт. Это очень интересные поиски в области формы. Кстати, вот я бы, например, сразу сходу наградила бы оператора Александра Найденова, потому что это действительно роскошное изображение, очень интересное, необычное, использовались самые сложные объективы для того, чтобы достичь эффекта особого визуального, и он достигнут. Но, тем не менее, это текст. Это не вполне кино, как я уже сказала, это просто поиски в области формы. Может быть, интересные, но все-таки от кино, кажется, мне ждем чего-то иного. А вторая картина – это Иван Дыховичный, человек уже зрелых лет, человек, который снял несколько знаменитых картин. Теперь он снял картину «Европа-Азия» по сценарию как раз вот модных драматургов братьев Пресняковых из того самого направления «Театр ДОК». Ну, что сказать коротко, у него получился балаган. У него был интересный замысел показать Россию, страну, которая не вполне Европа, не вполне Азия. И от этого много фарсовых моментов в нашей жизни, но, на мой взгляд, картина не получилась.
Ольга, благодарю. Я напомню, что на связи с нашей студией из Сочи была обозреватель «Радио Свобода» Ольга Галицкая. Мы продолжаем «Время свободы», и этот час программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона мой коллега Юрий Жигалкин.
Новый Ирак не отвечает за деяния прежнего режима, по крайней мере, в стенах американских судов. В понедельник Верховный суд США отменил решение апелляционного суда в пользу истцов, требовавших от Ирака почти миллиардной компенсации за моральный и физический ущерб, причиненный им самим и их родственникам режимом Саддама Хусейна. Американские граждане могут предъявлять подобные иски к странам, поддерживающим терроризм. Среди тех, кто предъявил претензии Ираку, например, бывший корреспондент CBS, который был похищен иракцами во время войны в Персидском заливе и, по его словам, был подвергнут пыткам. Многомиллионные иски иракскому правительству вчинили и дети двух американцев, работавших в Ираке и подвергшихся грубому обращению во время ареста. Дети же, по их словам, испытали глубокое психологическое потрясение. Верховный суд счел, что нынешнее иракское правительство обладает иммунитетом к подобным претензиям вследствие специального закона, принятого Конгрессом 6 лет назад. На совершенно несвойственный для себя шаг кардинальное снижение цен на популярный продукт пошла корпорация Apple в ответ на трудную экономическую ситуацию. На ежегодной конференции программистов, работающих над созданием программ для Macintosh и айфонов, компания объявила о том, что она снижает цену на нынешнюю модель айфона наполовину, до $99. Но при этом она представила новую модель, более мощный iPhone с вмонтированной видеокамерой и другими незначительными инновациями. Цена такого айфона дойдет до $300. Как отмечают эксперты, впервые главной темой подобных конференций стало не представление новой продукции, а снижение цен. Помимо телефонов, Apple снизил цены и на свои компьютеры, десктопы и ноутбуки. Стоимость даже самых современных моделей упала на $300. От рецессии не может уберечься даже легендарный Apple. Военнослужащим с нетрадиционной сексуальной ориентацией придется либо продолжать держать ее в секрете, либо распрощаться со службой в армии. Таков результат отказа Верховного суда принять к рассмотрению иск капитана Джеймса Пьетрангело, уволенного из армии после того, как стали известны его сексуальные предпочтения. Надежды на то, что американская армия изменит свое отношение к идее службы в ее рядах гомосексуалистов, были сильны в последнее время, после того, как стало известно, что огромное число высококвалифицированных армейских специалистов, владеющих иностранными языками, например, арабским, было вынуждено уйти в отставку по этой причине, рассказывает Владимир Морозов.
Ранее апелляцию капитана Пьетрангело и 11 других геев, ветеранов вооруженных сил, уволенных со службы, не принял к рассмотрению суд в городе Бостоне. Тогда капитан обратился в Верховный суд, доказывая, что ограничение на прием гомосексуалистов в армию противоречит Конституции страны. Верховный суд США с этим не согласился и рассматривать обращение ветерана не стал. Джеймс Пьетрангело добивается восстановления в армии и полной отмены правила, по которому туда не принимают людей, не скрывающих штани гомосексуалисты. Они могут служить, если соблюдают правила, введенные во время президента Билла Клинтона в 1993 году. Суть правила сводится к формуле «don't ask, don't tell» – «не спрашивай и не говори». То есть, если ты помалкиваешь о своих сексуальных предпочтениях, то служи себе на здоровье. Твое начальство и сослуживцы не имеют права задавать тебе никаких вопросов. Но если ты открылся, тогда извини, говорит представитель геев и лесбиянок лейтенант Дэниел Чой. Я для того и закончил военное училище Вестпойнт, чтобы пойти на войну, если моя страна воюет. Но мне не дают такой возможности, потому что я гей. Я хочу служить моей стране. Помочь таким людям обещал во время избирательной кампании Барак Обама. Он говорил, что для пересмотра действующих правил создаст специальную комиссию, включив в нее видных военных, в частности, бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Джона Шаликашвили. Комиссия не создана, и геи недовольны. Они требуют, чтобы президент издал указ, запрещающий увольнять гомосексуалистов с военной службы. Барак Обама не спешит. На него давят и с другой стороны. Многие военные требуют, чтобы отсев геев и лесбиянок из армии проводился еще строже, потому что их присутствие в вооруженных силах может подорвать дисциплину и сплоченность. Позицию Пентагона подтвердил его представитель Гив Моррел.
Don't ask, don't tell is the law of the land. We can't willy-nilly choose which laws we wish to abide by and those we don't.
Министерство обороны соблюдает действующие законы, пока Конгресс не принял другие.
Until Congress acts otherwise.
Член Конгресса из штата Калифорния Эллен Таучер предложила отменить какие-либо ограничения на службу геев в армии. Но демократическое большинство Конгресса не спешит поддержать Таучер. К резким переменам не располагают обстоятельства, в которых находится страна, ведущая военные действия в Ираке и Афганистане.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа. Поговорим о том, какова подоплека странной мясо-молочной войны между Минском и Москвой. Кроме того, мы свяжемся с нашим корреспондентом в Тбилиси. Там продолжаются митинги оппозиции. И узнаем обстановку у здания МВД и Генпрокуратуры Грузии. Будут и другие темы. Оставайтесь на наших волнах. Слушайте «Радио Свобода».
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободны.